Хитростями да магнетизмом счастья и любви не добьешься.
Но тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
«Формула семьи». Меня зовут Людмила. Я сегодня буду вести этот эфир вместе с психологом Евгением Яковенко. Добрый день, Женя.
Привет, Людмила. Привет всем, кто нас видит, слышит, слушает.
Тема у нас сегодня актуальная и сложная. Мы назвали ее «Как дождаться мужа из армии». Понятное дело, что мы будем говорить обо всех мужчинах, о сыновьях, братьях, друзьях, вот, не только о супругах. И знаешь, я подумала, что за все годы существования «Формулы семьи», в принципе, эту тему мы не понимали. Ну, скажем, в не такое тревожное время, да, хотя, казалось бы, сотни женщин, мам, сестер, подруг ждут мужчин из армии, да, им какое-то время, им приходится тяжело, у них свои тревоги, но в сегодняшние дни, в связи с ситуацией в мире и в стране, эта тема такую страшную актуальность приобрела, вот, и сегодня мы ее понимаем, поменяли даже график тем, потому что, ну, эта тема действительно у всех на устах сейчас, и уважаемые женщины, мамы, подруги, жены, прежде всего мы хотим выразить вам наше сочувствие и поддержку в эти сложные для вас дни, и вашим мужчинам пишите вопросы, пишите, что вы сегодня ощущаете, чувствуете, мы попробуем вместе с нашим экспертом, психологом, ответить на какие-то ваши вопросы, разобрать эту тему, как дождаться близкого человека из армии. Попробуем дать какие-то советы, рекомендации, прежде всего о том, чтобы обрести какой-то внутренний мир в это сложное, непростое время. Как да, для тебя эта тема ощущается для самого вот, в сегодняшние дни?
Да, к сожалению, это то, что сейчас занимает умы, сердца, мысли, не знаю, жизни людей, не только мужчин, но и женщин, да, вот их матерей, жен, не знаю, сестер, бабушек и так далее. И это, наверное, из того, что вот с кем я разговариваю последние недели, вот темы терапии, темы просто разговоров, это вот сводится к этому, к этой теме разговоров об этом. И это правда такое сложная тема, потому что в нашей жизни такого опыта, ну, по крайней мере, вот из всех моих знакомых и нас с тобой, я думаю, у нас такого опыта не было. В нашей жизни не было опыта, когда бы там, вот, там происходили такие массовые, там, например, мобилизации или такой массовый уход мужчин в армию, вот, потому что все-таки это там речь о либо о срочниках, которые там достигают там 18-летнего возраста, идут служить, и мы понимаем, что это один момент, там вот там им год и так далее, и там одни, конечно, переживания по поводу этого совершенно, но вот другой момент, может быть, это когда мужчина на контрактной службе служит,
и он это его будет самостоятельное решение здесь, да, и он сам оценивает риски и так далее.
Да, и там совершенно другие уже переживания. Вот. И третье дело, когда мы находимся в сегодняшней ситуации, когда мы к этому не были готовы, когда мы ничего про это не знаем, когда у нас такого опыта нет. И единственный опыт, который у нас есть, это опыт наших предков. Это может быть тот опыт, который мы слышали от наших бабушек, от наших дедушек, от того, как это происходило там, не знаю, в 40-е годы. Вот, и, наверное, это для нас такой самый яркий опыт, который как-то, с которым мы в моменте можем слиться. И это, наверное, одно из таких важных моментов для того, чтобы, может быть, сразу говорить про это, что все-таки понимать, что тот опыт – это не наш опыт. То, что было тогда, это все-таки происходило тогда, а сегодня мы находимся в несколько иных обстоятельствах.
Да, причем это происходит внезапно и довольно в узкий промежуток времени, когда приходится семьям подготовиться, адаптироваться к той реальности, когда мужчина уходит в армию, то есть и это очень маленький срок, это несколько дней, неделя и так далее. В принципе, как психологу, за это время вообще человеку можно адаптироваться каким-то образом? Или все, ну, как бы мы должны приготовиться к тому, что это будет долгий процесс? То есть вот нельзя так быстро перестроиться к обстоятельствам, которые у тебя почву из-под ног выбивают.
Ну, здесь, безусловно, важно сказать, что все по-разному адаптируются. У всех свои стратегии по адаптации и реакции на стресс, копинг-стратегии, так называемые, психологов. Ну, вот. Но сказать однозначно, наверное, о том, что это очень короткий срок. Видя, например, себя, тех людей, которые меня окружают, с которыми я контактирую, многие из нас, про кого я говорю, до сих пор находятся в стадии оцепенения, в стадии шока. Ну, вот, прошла там неделя примерно, и вот я... По себе, например, ну, говоря про себя, хотя у нас тема, ну, наверное, про женщин, но я не думаю, что мы здесь категорично отличаемся, или там я могу говорить про свою жену, мы где-то там с ней находимся в состоянии того, что вот как-то мы замерли. Мы замерли, мы где-то в шоке, первые были мысли, может быть, ну, это что-то не так, не про меня, ну, это как-то пройдет мимо. Потом это усиливается переживание, и даже физически я чувствую это вот сейчас состояние такое замирания, как-то вот сжаться, где-то прилечь, спрятаться, накрыться одеялом. Вот. И даже на то, чтобы эта стадия прошла, начались какие-то действия, нужно время. Для кого-то, наоборот, кто-то в стадии паники находится, и это тоже не совсем стадия, в которой происходит это, ну, можно сказать, ощущение на самом деле того, что на самом деле есть. Паника, она все равно как-то в таком измененном состоянии пребывает. Кто-то в этой панике начинает быстро там двигаться, что-то делать, не знаю, лишь бы что-то делать, чтобы не столкнуться со своими переживаниями, с реальностью. И это тоже такой уход, как и замирание, так и вот эти такие хаотичные действия, они тоже. И нужно время, чтобы человек пришел в норму, потому что вот эта такая реакция на стресс, ну, там, может быть, это там три классических варианта, которые там потом добавлялись «бей, беги, замри», ну, вот, они сейчас будут реализовываться, и в большинстве своем, скорее всего, из того, что я слышу, это пока вот замирание. Это пока шок, от которого людям нужно отходить.
Угу. Ну и под тревогой, когда близкие тревожатся за мужчин, это же реальная тревога, она не невротическая, так скажем, когда мы боимся чего-то, о чем не знаем, там, например, не знаю, самолет упадет, да, или что-то в этом роде, да, когда перед полетом, да, сейчас мы сталкиваемся именно с реальной тревогой. И это тот защитный механизм, который срабатывает в ситуации опасности для жизни, в стрессовых ситуациях. Он проявляется в бессоннице, в плаче, в напряжении, в потере ориентации, в ментальных каких-то. То есть в любом случае тот механизм, который сейчас работает в людях, то есть он как бы, ну, так и должно быть. То есть если мы что-то сейчас сильно переживаем, и чувствуем это в виде бессонницы, в виде каких-то еще... Так и должно быть. Это значит, что наша психика работает, ну, она защищает нас.
Да, это, ты говоришь, важная вещь. Это, наверное, та вот важная часть, которую важно понять. То, что сейчас происходит со мной, это не я одна, если мы говорим про женщин, не я один, потому что говорить о мужчинах. Это происходит, ну, вот, и переживают люди вокруг. Мы, конечно, это чувствуем по-разному, там, реализуем по-разному. У кого-то сон пропал, кто-то, наоборот, засыпает, там, не знаю, и просыпается, кто-то заснуть не может, а кто-то просыпается в 5 утра или там в 3 ночи. Кто-то, у кого-то аппетита нет, а кто-то, наоборот, ест все, что попадает в поле зрения и так далее. То есть крайности могут быть разные, но именно, да, то, что сейчас с нами происходит, это вот естественно для нас. И вот эти переживания, которые связаны с тем, например, что если муж ушел, его нужно теперь ждать, дожидаться, это переживания естественные в данной ситуации. Нам как-то с ними нужно будет справляться, нам с ними нужно будет, ну, не знаю, с собой в этом взаимодействовать, прикладывать к этому усилия. Это не то, что там вот я, для меня это так, это да, вот мы все в этом оказались, mm-hmm. и это как бы часть некой поддержки для нас, потому что там вот рядом, не знаю, в соседней там квартире, подъезде, доме люди переживают тоже вот эти ощущения, и часто это беспомощность, часто это вот такое какое-то ощущение потерянности, ощущение того, что как-то, ну вот, я не знаю, как быть, ничего не ясно. И часто вот ты говоришь про тревогу, да, это такая фоновая тревога, и она связана со страхом именно. То есть здесь есть четкое понимание, чего я боюсь. Там люди боятся смерти, люди боятся потери близкого человека, люди боятся, что там человек уходит навсегда и не вернется, и так далее, и так далее. Это достаточно, ну, ясные для человека переживания, ощущения и переживания о том, что я ничего не могу сделать. И плюс к этому, вот в этом переживании там страха и тревоги примешивается еще потеря смыслов. И, если вот так все происходит, то все, что вокруг другое, оно меркнет по сравнению с тем, что вот там сейчас как-то вот кто-то близкий ушел. И...
Получается, мы не можем построить никакие планы, да, то есть мы не знаем, что будет с нашим близким человеком там, мы не знаем вплоть до завтрашнего дня, что произойдет, да, все меняется еще и в случае с такой обстановкой, да, мы не знаем, новости не всегда доходят вовремя, не знаем, где черпать информацию, плюс закрытая информация, да, то, как они там себя чувствуют, как они живут, для нас может быть закрыто, и даже по телефону это нельзя обсуждать. Подробности быта в армии сейчас, это засекреченная информация, может быть, а может быть, мужчине и не хочется об этом говорить, может быть, ему хочется слушать как дома, да, как там та мирная жизнь, которую он оставил, да, как дети, как вы сами, да, и здесь получается, что нет информации, вы еще такая прямо черная зона неизвестности, да, здесь вот еще какой фактор.
Да, безусловно, этот мем, он как никогда актуальный, а то по поводу того, что горизонт планирования 10 минут, он в этой ситуации, он действительно ощущается таким, и это как раз контраст, потому что даже еще когда там, если мы говорим про мужчин, мужчина не собрался уходить, его еще пока не забирает, то это тоже время, горизонт планирования уменьшается. Я не знаю, что будет вечером, что будет завтра. Возьмут, не возьмут. А то же самое происходит, там, меняется, когда вручают повестку тоже. Что из этого будет? Что будет, когда он уйдет? Насколько я могу планировать? И этот как раз такой конфликт здесь, и контраст важный в чем, что вот это планирование, оно прерывается, но оно для нас необходимо. Оно нас как-то удерживает в таком в состоянии опоры. Вот такое, когда вот есть какой-то план. И понятно, что это не вопрос планирования там каких-то, не знаю, существенных вопросов, не вопрос планирования 3 лет, там, не знаю, 5 и так далее, того, когда мы куда мы в отпуск поедем, через, ну, в следующем году нет. Но это планирование того, что я могу сейчас для себя, из того, что вроде как-то вот моя жизнь, я про себя, например, буду говорить, образы «карточный домик рушится», вот, и я оказываюсь там в таком состоянии перед ним с разведенными руками. И вот в этом состоянии что я могу планировать для себя? Да, там мой близкий человек уехал, я ничего не знаю, но я могу что-то, какие-то такие якорные точки для себя оставить в течение дня, в течение недели. То есть, да, вот у меня там, у меня продолжается работа, я могу там... что-то с работой связано, что-то, если есть дети, то, конечно, здесь, безусловно, важно закрепить вот эту часть, что вот есть дети, за ними нужно ухаживать, за ними нужно заботиться, какие-то, что я могу с ними планировать, все равно там, если дети, они там ходят в садик, в школу, не знаю, там, в университете учатся, нужно что-то с этим связано, будет осень, она уже там где-то наступает, нужны теплые вещи, вот, есть какие-то моменты, связанные с этим, и вот свою жизнь этим обустраивать, что да, какая-то часть, она, безусловно, не знаю, рухнула в моей жизни, но что-то все равно должно остаться, что-то все равно осталось таким же или чем-то, что я могу потихоньку выстраивать. И здесь важно вот как-то увидеть или, не знаю, свой фокус внимания как-то на это определить, что нет, все-таки не все рухнуло.
То есть важно найти и восстановить какую-то зону контроля, где точно вы можете что-то в этой зоне делать. Я точно могу здесь быть мамой, там, ходить на работу. Ну вот, как что-то, где вы точно управляете, контролируете ситуацию. Получается так. Важно, потому что иначе вот это вот беспокойство, вот это вот состояние такой замороженности, да, это может расползтись на всю жизнь, вот, и просто все встанет.
Да, да, это, ну, это важная часть, там, организовывать какие-то опоры. Единственное, я бы как бы сказал, что она будет, наверное, не первой окажется, потому что, ну, она важная, но не первая, потому что первая окажется вот этот выход из этого оцепенения, выход от того, что как бы вот, как бы все, я вот как-то сжался, и все происходит. И здесь можно быть разных вариантов, как из этого выходить. Например, вариант того, что часто гнев и агрессия являются для нас естественным таким механизмом выхода вот из этого шока. И это тоже одна из таких важных стадий переживания стресса. И здесь главное тоже к нему внимание уделять, потому что мы можем начать быть агрессивными и срываться на своих близких. Ну, грубо говоря, выражать не туда, куда на самом деле наша агрессия с чем связана, а просто на тех, кто подпадается под руку. И это такой показатель, что ну, для нас должен быть, что и это уже в нас начинает проявляться, или его в нас много, но мы как-то его не реализуем. И когда говоря здесь вот об агрессии такой и гневе, здесь, наверное, важно сказать, что это всегда, ну, как бы, с одной стороны, это такое запретное чувство, а с другой стороны, это чувство, в котором много энергии. И вот на этом гневе я могу много делать. Я могу, конечно, я не призываю к тому, чтобы выражать, не знаю, этот агрессию, гнев вот так направленно куда-то, но позволяя себе этому чувству быть, я могу, например, понимать, что во мне есть вот эта энергия, этот гнев для того, чтобы справляться с теми обстоятельствами, в которых я оказался или оказалась, если мы там говорим про женщин, что значит, нет, я не дам просто так, там, не знаю, разрушить мою семью, я не дам обстоятельствам или каким-то событиям просто там сделать так, что моя жизнь теперь вот она рухнула. Нет, я буду бороться, я буду справляться, и я буду вот это внутреннюю гнев и агрессию направлять на то, чтобы, ну, как-то, не знаю, поддерживать ребенка, вот он у меня есть, там, не знаю, ходит в школу, ждать мужа из армии, там, писать ему письма, выяснять, в каком состоянии он находится, не знаю, там, думать о том, чем я могу ему помочь, там, не знаю, может быть, ему надо что-то отправить, писать ему письма и так далее, и так далее. Вот именно вот эту энергию, чтобы выйти из состояния вот этой беспомощности, потому что из того, что я слышу, в основном это сейчас вот это состояние, что, ну, я потерян или я потеряна, у меня нет никаких сил, я не знаю, как с этим справляться.
Почитаем комментарии. Спасибо за то, что вы их пишете. Напомню, что наша сегодняшняя тема «Как дождаться мужа из армии». Говорим мы не только о мужьях, братьях, сыновьях, друзьях. Пишите, что вы чувствуете по этому поводу. Может быть, кого-то из ваших близких, кто-то уже там находится, как вы это переживаете, что вам помогает, или вы боитесь. Пишите. Сегодня мы хотим создать пространство здесь, на эфире, в котором как-то можем друг друга поддержать. Алла пишет, что вот молимся, да, о наших ребятах. Юлия пишет, что спасибо за психологу, за понятное и доступное объяснение. Ольга пишет, какой там планировать, хочется просто надеяться на лучшее. Да. О молитве, да, если вот Аллу поддержать, наверное, как-то... Молитва – это для верующего человека, да, но можно что-то такое, какие-то слова, которые вас поддерживают, произносить, ну, вместе с ребенком, или ребенку говорить, или как-то самой себе, да, что-то, что когда вы переживаете, да, когда вы там чувствуете себя оставленной, когда вам трудно, что-то такое, что вам даст тепло и поддержку. Для верующих это молитва, потому что, ну, это такие слова, которые помогают как бы понять, что мы не одни, какая-то есть высшая добрая сила, да, которая нам помогает, которая видит, что проходит ваш супруг, ваш мужчина, вы сами, да, какая-то возможность дотянуться, что ли, даже до человека, который далеко, как-то помолиться за него, показать, как-то призвать, ну, какую-то большую светлую силу, какое-то добро, да, чтобы он защищал. Ну, эти слова, они как-то просто дают тепло, поддержку, дают какое-то чувство опоры для верующих. Но можно, если вы не умеете молиться, да, можно, мне кажется, что-то такое, ну, какие-то слова подобрать, да, или какие-то образы подобрать, закрыть глаза, повспоминать какое-то безопасное время, где вы вместе, или подумать о том, какое будущее у вас будет. Не знаю, помогает ли это или нет. Или, может быть, вот так один, есть действительно такой совет, да, что перед сном, да, или в тревожный момент представлять какие-то места, где вы вместе, что-то вспоминать, что-то, что дает вам ощущение безопасности или какой-то образ будущего, когда ваш мужчина вернется, когда все будет хорошо. А помогает ли это?
Ну, я бы сказал здесь, что молитва работает сразу, может, в нескольких направлениях. Первая часть – это вообще выговаривать. Ну, то есть, когда я говорю об этом, может быть, я про себя говорю, может быть, я вслух это говорю. Это тоже вот механизм того, что я говорю часто, поэтому там, ну, есть молитвы, в которых как-то, ну, вот прям ярко выражено переживание человека, в которых он прям ярко выражает, что он там, не знаю, чувствует, что его жизнь разрушена, он чувствует о том, что там он проходит долину смертной тени, что... Вот он на краю пропасти стоит и так далее. То есть, действительно, возможность выразить свои ощущения такие, как они есть. Не то, что я боюсь, а то, что я ощущаю, как будто и вот... Потому что в молитве там как будто нет оценщиков. Там нет того, кто скажет, ну, подожди, все-таки не так плохо. Вот, это первая часть. Вторая часть – это возможность, которая может давать успокаиваться. Ну, то есть, такое успокоение в виде медитации, что происходит и так далее, что я в молитве могу там успокаиваться. И третья часть, это действительно то отчасти, что ты говоришь, это вообще ощущение, что есть кто-то, что так или иначе заботится, что так или иначе благ ко мне, к нам, там, не знаю, к моему мужу. И если для этого нужно сделать какой-то там ритуал, не знаю, сходить в церковь, поставить свечу или там помолиться, или еще как-то это оформить, это действительно может быть для меня той опорой, то, что меня может держать. Я могу, не знаю, там, ходить это делать там, с очередностью какой-то, периодичностью, могу это совершать и так далее. Это будет что-то поддерживать, потому что ритуалы в нашей жизни вообще, какие-то такие последовательные действия, которые мы выполняем, они осуществляют роль опоры. Это то, на что мы можем опираться. И такие ритуалы, как, например, зубы чистим или еще что-то делаем, или, там, не знаю, перед сном. Я там, если молитва для меня это неприемлемо, или не знаю, то вот перед сном сесть и пожелать мужу, там, не знаю, там, доброй ночи, там, спокойствия и так далее, или как-то мысленно отправить ему какую-то весточку, или там с утра, и это превратить в такой механизм. Это тоже что-то, что будет меня поддерживать.
Да, наверное, мамам стоит тоже взять на заметку, что создать какой-то ритуал вместе с ребенком, пока вы ждете, рисовать картинки, которые вы папе отправите, допустим, письмом, или покажете, когда он вернется, да, или та же самая молитва вместе с ребенком, давай там за папу помолимся, да, чтобы он был в безопасности, чтобы Бог его хранил, это тоже что поможет и ребенку тоже каким-то образом вот адаптироваться, наверное.
Да, я соглашусь, здесь, ну, как бы немножко момент небольшой подкорректирую, в том плане, если ваш ребенок знает, что отец там, не знаю, там находится, и для него, чтобы не возникло для ребенка контраст, что, например, вы сказали, что папа там куда-то временно уехал, и тут вы с ребенком молитесь за папина там здоровье и то, чтобы он жив, ребенок это прочитает, что что-то не так, что-то происходит. Поэтому просто, чтобы в этом была последовательность, чтобы ребенок это понимал.
Вот если вернуться даже к разговорам с мужем в качестве поддержки, если мы что-то планируем, как будем проводить вместе, когда он вернется, если мы мечтаем о поездках каких-то совместных, о том еще сколько, может быть, родим ребенка, может быть, исполним какую-то свою мечту, ну вот как-то вперед смотрим, как будто бы так подгоняем время, да, что когда-то мирное время придет, мы будем вместе, и вот это сделаем, вот какие-то мечты. И делимся с ними, с близким человеком, когда можем в переписке. Это помогает?
Да, безусловно, такая направленность в будущее. Здесь вот важно сказать, что направленность в будущее, вот, она может быть разная. Там, где мы касаемся тревоги, чаще она такая негативная. То есть мы понимаем, что все будет плохо, там, не знаю, муж там погибнет, не вернется и так далее. То есть вот такие мысли чаще всего, наверное, потому что переживания сейчас. Ну вот, и по поводу таких переживаний, конечно, я бы говорил, что такая направленность в будущее, она, ну, не всегда способствует, наоборот, она мешает. И поэтому здесь я говорил бы о том, что, может быть, лучше возвращаться здесь и сейчас, если у меня появляются такие мысли, что вот там это все неизбежно и так далее, стараться возвращать себя здесь, сейчас, что вот сейчас муж, там, не знаю, все в порядке, я вот, у меня есть ребенок рядом, не знаю, там, я в квартире нахожусь, у нас есть, да, и так далее. Если это какая-то направленность такая, действительно, я могу себе, у меня есть возможность думать о том, что вот он вернется, у нас будет отпуск, мы там что-то купим, куда-то поедем, не знаю, там, с ребенком время проведем, то, конечно, это всегда помогает, вот такая направленность в будущее, она помогает ждать, она помогает где-то находиться в разлуке, потому что это вот, ну, нас все равно связывает эта мысль о том, что вот немножко я подожду, и он вернется, он будет рядом и так далее. Поэтому здесь я был бы внимателен к этому, в зависимости от того, какие эмоции у меня вызывают эту направленность на будущее.
Ну вот как в этом случае поддерживать мужчин, которым сейчас страшно и сложно, да, и каждое сообщение от нас, то что мы ему говорим, влияет и на него, да, как там ему. Вот, поэтому, ну, есть совет, вот там, ничего плохого не говорите, не плачьте, особенно мамы, да, вот, как-то старайтесь держаться и напоминайте ему, что вот есть то место, где его ждут, любят, да, и, ну, как-то держите эмоции при себе, что вам там плохо, да, вот как-то скрывайте. Это верная рекомендация.
Ну, я бы здесь предложил выбрать золотую середину. Если скрывать там совершенно от своего близкого человека, будь то муж или там ребенок, там, отец, свои переживания, это будет выглядеть тоже сомнительно, это будет ощущаться, скорее всего, это будет, ну, как-то фальшивить. Все равно человек, он будет это ощущать. Поэтому я бы здесь сказал о том, что эмоции свои выражать надо. Их важно проживать, выражать, но здесь хорошо бы выбрать, куда, ну, или с кем я проживаю, куда я выражаю эти эмоции. Если у меня есть возможность, например, разделить это с подругой, с психологом, с группой какой-то таких же женщин, например, как и я. Там, я думаю, это возможно, и таких групп может быть много, вот, с которыми я могу разделять свои переживания, где я буду, там, не знаю, понята, услышана и так далее. Мне будет легче. А касаемо выражения своих эмоций, например, мужу, который туда уехал, я бы предположил о том, что да, ему тяжело будет знать о том, что жена там дома, ей плохо, или не знаю, что там она переживает, она не может справиться со своими эмоциями, и это не будет помогать. Но быть искренним в том, что да, я переживаю, но я надеюсь, что я справляюсь, что я надеюсь, что все будет хорошо, это обычно успокаивает, потому что вот такое состояние тревожности и паники, оно на самом деле заразительно. Если мы там вспомним себя или представим, когда вокруг нас люди начинают паниковать, то на нас эта паника, тревога тоже перекидывается, так или иначе. И поэтому, когда есть кто-то рядом, он переживает, но он спокойный, он, как говорят психологи, контейнирует эмоции там, чужих и свои, вот, и он может в них находиться. Это, конечно, дает опору. В этом часто вот как раз происходит работа с психологом. На это можно опираться. Тогда и здесь, как бы, при взаимоотношении со своими близкими мужчинами, тоже вот это, у них может возникать ощущение, что да, все переживают, не надо этого отрицать, иначе это будет глупо и подозрительно. Но что мой близкий человек, там, моя жена, мама, они могут, они справляются с этим. Они могут говорить, что да, мы в любом случае там, за тебя, мы тебя ждем, мы там, как бы, о тебе позаботимся, все, что от нас зависит, сделаем. И так далее. То есть какие-то вещи, моменты, которые, в общем-то, нас поддерживают, на которые можно опираться.
Напомню также уважаемым нашим слушателям, что если вам действительно страшно, плохо сейчас, то вы можете обратиться за психологической поддержкой. У нас есть большой штат психологов-консультантов, которые бесплатно для вас проведут консультации онлайн. Все, что нужно сделать, указано под эфиром, там написана ссылка, по которой вы можете пройти и записаться на такую консультацию. Если вам сейчас не с кем поговорить, некому обратиться, вы нуждаетесь в поддержке, вы нуждаетесь в психологической помощи, пожалуйста, переходите по ссылке. Напоминаю, что наша тема называется сегодня «Как дождаться мужа из армии». Говорим мы не только о мужьях, но и о сыновьях, братьях, наших мужчинах. Говорим с психологом Евгением Яковенко. Давай почитаем комментарии. Ну, здесь вопросов пока не задают, пишут, что спасибо, в общем-то, благодарят. Действительно, сейчас такое уникальное время, что не замыкайтесь в себе, поддержку вы можете найти во многих источниках, потому что, как мы уже с Женей говорили, сейчас многие люди переживают то же самое. Да, то есть вы поддержку можете найти в кругах общения, не бойтесь за ней обращаться, потому что какая-то разделенная, ну, разделенные переживания, они легче, их легче нести. Да, и сейчас есть психологи, которые тоже работают бесплатно, есть какие-то форумы, где женщины делятся опытом, обсуждают все это. И, в принципе, если даже вы посмотрите в глаза там, соседу по площадке, наверное, он тоже по-своему тревожится. Вот, и сейчас как-то вот такое вот время, да, где мы все переживаем примерно одинаковые чувства, и, в принципе, поддержку можно найти практически в каждом.
Да, безусловно. И здесь, конечно, к сожалению, из-за того, что все переживают, все тревожатся, может возрастать такая, ну, как бы, напряженность и агрессия друг к другу. Ну, здесь люди, ну, напряженность внутренняя растет, люди по-разному реагируют на проявление друг друга, на возможность справляться и те стратегии, которые другой человек применяет, чтобы справиться. Тот, кто привык, не знаю, выговаривать, паниковать, он его начинает раздражать. Тот, кто закрылся и сидит и ничего не хочет видеть и знать. Тот, кто закрылся, наоборот, он не понимает, его пугают те, кто судорожно там бегают и кричат или говорят о том, что нужно что-то делать. И здесь важно как бы вот такую какую-то немножко часть понимания друг к другу привнести, что другой человек справляется по-другому. Это не значит, что плохо или хорошо, это его модель. Вот, и даже если происходит какая-то агрессия в мою сторону, то, ну, представить, что это человек так, ну, как-то не может справиться со своими внутренними эмоциями, переживаниями, и поэтому таким образом выливается, здесь как бы стараться быть чуточку терпимее друг к другу.
Я много читала каких-то советов именно от женщин к женщинам сейчас. Еще один совет, который они пишут, жены, которые ждут своих мужчин, они пишут, что ни в коем случае не ссорятся. Ну вот, оставлять все это на потом, какие-то вопросы к друг другу, да, потому что вот сейчас нужна только поддержка, и не ссориться, не разбираться, не обвинять друг друга.
Ну, здесь вопрос в том, что, скорее всего, ну, по поводу чего могут быть ссоры, скорее всего, это будет именно эмоциональное выражение, ну, то есть, скорее всего, это будет на каких-то таких, может быть, незначительных моментах, ну, в том плане, там, разные мнения, разные идеи, что нужно делать и так далее, вот, и, скорее всего, это будет все там приправлено вот этим таким эмоциональным состоянием, чего, может быть, не было бы, если бы эмоциональное состояние было бы другое. Поэтому здесь, да, важно понимать, что, ну, в каком эмоциональном состоянии я это делаю и чего я хочу достичь вот данным, не знаю, там, конфликтом или там разговором, или попыткой разобраться и так далее. Ну, вот, как это повлияет. Безусловно, здесь я бы, может быть, не говорил о том, что нужно уйти в позицию такую, что вот все, главное ничего не сказать против, не конфликтовать и так далее. Это тоже будет как-то, опять же, я говорю, будет фальшиво и будет считываться. Но понимать, что сейчас, там, не знаю, выяснение каких-то вопросов и конфликтов, оно поможет или нет? Будет ли полезно для мужчины, который там находится?
Еще вот прямо сегодня в рассылке здесь прислали письмо для женщин. Самый первый совет – смотрите на вещи трезво, но и о хорошем тоже думайте. Хотя звучит как парадокс. Да, какой хороший? Ну, вообще забыли, что это слово такое хорошее. Угу. Вот. Ну, потому что как-то жизнь, что ли, шире, да, чем вот этот настоящий момент, и она была до и будет продолжаться после, да, это, ну, с одной стороны, ты говоришь, сфокусируйтесь на настоящем, но с другой стороны, облегчение может прийти от мысли о том, что это какой-то отрезок времени, да, в который что-то будет с нами происходить, но с нами было что-то еще и что-то простирается дальше в будущее. И примерно об этом же Виктор Франкл писал, тот психолог, который прошел, да, Холокост. Он писал о том, что выжили те, кто, у которых был взгляд, да, в будущее, о котором мы говорили уже сегодня, о том, что я хочу жениться, там, я хочу открыть свое дело, и какие-то такие вещи, где выжили люди, которые, как бы получается, немножко сбегали от настоящего, да, куда-то смотря в будущее вперед, у которых вот были планы на жизнь.
Ну, я бы здесь сказал, что больше все-таки внимание на то, что сейчас происходит, потому что если там мы будем ждать, что это скоро закончится, это тоже будет такое, через время мы истощимся.
А вдруг не закончится, да?
Да, вот если мы будем, наоборот, думать о том, что это никогда не закончится, тоже будет совершенно депрессия и апатия, и это тоже неправда. Вот, я бы говорил о том, что, ну, как бы, как это назвать, не ставить жизнь на паузу. Вот, мы в этом состоянии там не замерли, жизнь дальше идет, обстоятельства будут меняться, мы будем как-то реагировать, наша психика будет как-то привыкать и так далее, и так далее. Поэтому продолжать, ну, вот, о чем я сказал, жить с учетом того, что вот в этом домике карточном не разрушилось, вот что-то есть, остался какой-то основа или что-то, какая-то часть, вот, и она продолжает жить. Что-то я могу продолжать выстраивать. Нужно будет, например, чтобы адаптация какая-то произошла все равно к жизни без мужа, который находится сейчас далеко. Ну, то есть что-то, какие-то свои планы жизненные, какие-то бытовые моменты нужно будет перестроить, поменять. На это тоже нужно время. Это тоже, чтобы привыкнуть, чтобы как-то наладить. Это происходит не за один день, не за одну неделю. И здесь нужно тоже понимать, что это на время потребуется. Будут переживания, когда что-то будет не получаться, будет что-то получаться и так далее. Важно закрыть, я бы здесь говорил, какие-то базовые потребности, которые есть у человека. Там вот еда, там сон, отдых, обеспечение финансовое. Это какое-то наличие близкого человека рядом, чтобы с кем-то можно было переживать те состояния, выражать их и так далее. И уже когда есть это базовое, то есть базовые потребности закрыты, я знаю, что там мой ребенок будет накормлен, кто-то его покормит, у меня будет еда, там у меня есть работа и так далее, я могу как-то продолжать дальше справляться с тем, что есть вокруг. Конечно, это может быть нелегко, но это уже какой-то такой базис, который есть.
Но ведь еще мужчина, да, это вот опора, это сила какая-то, это то, что женщину защищает, и получается, что вот это вот, она лишается, ну, как бы человек уходит, человек уезжает, да, и здесь, если быть привыкла за спиной, вот это вот ощущение, да, что мне было ничего не страшно, потому что у меня есть вот сильный человек рядом, любые невзгоды мне не страшны. Тут получается, что как человек оказывается со всей этой бурей жизненных обстоятельств один на один, а тем более, и если женщина еще привыкла быть слабой, привыкла как-то быть за спиной, здесь еще тяжелее.
Да, безусловно, и поэтому как раз потребуется это время на адаптацию, на поиск других опор, не имею в виду других мужчин в плане мужа. Это могут быть, конечно, другие мужчины, там, это может быть дедушка, там, не знаю, там, ребенок, который может что-то делать. Это могут быть просто, на что я еще могу в своей жизни опираться, как я могу просить помощь, потому что многие из нас не умеют, не готовы просить помощь, не готовы эту помощь принимать. Вот. Часто это история про женщин, про многих женщин, которые сами там, например, или там, ну, если мужа нет, то вот она на нее теперь саму это возлагается. Но, опять же, нужно время, когда адаптироваться, найти того, кто может мне помочь, найти того, кто может как-то облегчить. И на это нужно время. На это, и как раз на это хорошо бы потратить вот эту там энергию и гнев, который может возникать, именно на то, чтобы сейчас свою жизнь как-то выстоять в этой адаптации, подготовиться к этой адаптации, не знаю, адаптироваться вот, к тому, что как-то теперь поменялось.
Есть женщины, которые уходят вот в поддержку, в волонтерство, которые уходят там, в оформление посылок, что они там собирают, что-то отправляют, в какую-то такую активную деятельность. С одной стороны, это их держит на плаву, с другой стороны, они постоянно погружены в эту тему. Как там наши ребята, да, постоянно, они не могут из этого выключиться, вся жизнь под ноль ходит, да, для такой женщины, мамы или жены, с одной вроде бы стороны хорошо, ей есть чем заняться и поделиться поддержкой с другими, ощутить какую-то вот, коллективную тоже поддержку, а с другой стороны человек из этого не может выйти, из режима постоянного вот. Это все смыслы отменяет, и один генеральный смысл остается. Мой мужчина в армии, наши дети, там, наши мужья в армии, там, как им помочь?
Ну, здесь, конечно, наверное, как и в других моментах, может быть, крайность. Вот. Потому что сама идея – это хорошая идея. Я таким образом, своими действиями помогаю справляться. То есть, когда у меня вот такая тревога, вот, я хочу хоть как-то участвовать, то есть какое-то движение и так далее, она помогает мне вот эту тревогу снимать, снимать вот этот стресс, который во мне накапливается. Но, конечно, когда это закрывает все, все то, что есть у меня сейчас, в жизни здесь сейчас, когда это проявляется таким способом, как убежать от своих переживаний, от реальности и так далее, это, конечно, уже становится крайностью. Это здесь я бы в каждом конкретном случае разбирался, происходить. Но как способ, вариант, да, помогать, что-то делать, как-то какой-то процесс погружаться, это хороший вариант.
Еще вопрос, наверное, как сохранить наши супружеские отношения, именно мы как муж и жена, потому что здесь мы поддерживаем друг друга, потому что мы близкие люди, да, и все вот это вот становится важным, поддержать, дать поддержку. Но, с другой стороны, есть же какая-то интимная наша зона между нами, да, какая-то близость, любовь, чувства, и как будто вот такие события, они все это отменяют. Они говорят, сейчас не время любить, да, сейчас не время, ну, говорить друг с другом там как-то о любви, как-то вроде как суровое время, вот там, ты давай держись, ну, что мы там за тебя молимся там опять же, и как будто бы уходит вот это чувство, которое есть между нами, именно близость, именно интимность какая-то, как быть супругом, вот, которые сейчас разлучены, именно в этой теме, как им сохранить свои чувства. Здесь еще может быть страх, да, как бы сохранятся ли они, потому что человек в тех обстоятельствах может измениться и вернуться совсем другим, да, и вообще могут быть самые разные жизненные обстоятельства.
Да, это правда, я думаю, что страх, конечно, безусловно, может присутствовать, но это страх за будущее, и здесь, конечно, я бы говорил о том, чтобы, ну, работать с этим страхом и понимать, что тогда я могу принимать решение, когда я увижу человека другим. Ну, то есть сейчас как бы предполагать можно все, что угодно. Можно в этой тревоге, конечно, много картин рисовать. Она не поможет. Ну, в смысле, мы не знаем, это такое будущее, которое для нас непонятное совершенно. И как раз про вот это поддержание в близости, то, о чем мы немножко сказали, это вот поддерживать вот этот внутренний образ близкого человека. Там, когда я говорил по поводу того, что, может быть, вечером там как-то посылать ему внутренние какие-то там, не знаю, доброй ночи или там какие-то теплые слова. Это то, что мы можем внутри себя поддерживать вот эту внутреннюю связь с другим человеком. Потому что вот эта связь между нами, она может не рваться, когда мы отдаляемся друг от друга, она может как резинка, например, растягиваться. И да, мы сейчас не видим друг друга, у нас мало совсем времени на связь, но внутри себя я этот образ этой близости с этим человеком поддерживаю. Ну вот, я там, не знаю, могу думать о нем, представлять, как-то лелеять этот образ внутри себя, это то, что я могу делать. Конечно, здесь есть риск того, что наоборот сказать, что ну, тогда лучше я вообще разорву связь, потому что я не знаю, что там будет, чтобы мне это все не переживать на протяжении долгих времени, лучше я вообще откажусь. И здесь нужно будет тогда как бы понять для себя, чем я руководствуюсь. Я руководствуюсь тем, чтобы, может быть, мне страшно, чем я хочу себя так себя сохранить от вот этих переживаний, которые у меня есть. Вот. И ну, как бы здесь увидеть, как, что мной будет движить, если я захочу это сделать.
И мы уже немножко поговорили про детей. Стоит ли делиться своими эмоциями и плакать при ребенке?
Здесь вопрос неоднозначный. Сразу скажу, наверное, как многие вопросы в этой теме. В каком смысле? Если мы справляемся со своими эмоциями, если мы выдерживаем свои эмоции, ну, и, например, нас не кидает там, в истерику, в панику, не знаю, в то, что нас потом не успокоить, конечно, не нужно прятать от ребенка вот эти переживания. Вот. В противном случае, если мы в таком состоянии находимся, что мы не справляемся со своими переживаниями, конечно, ребенка лучше, ну, как бы в этой ситуации ребенку лучше это не видеть, потому что у него будет порыв как-то там помочь, на себя взять часть, там, не знаю, как-то успокоить и так далее. Потом он, может быть, чувствует себя виноватым, что родитель не справляется. А при возможности там показывать действительно ребенку искренние переживания, что да, может быть грустно, может быть плохо, но родитель справляется, это хороший опыт для ребенка. Хороший опыт для ребенка видеть, что взрослый, вообще человек, он может испытывать разные эмоции, он может переживать, он может находиться в тяжелых ситуациях, и он справляется с ними. Да, есть там не только радость, родитель не железный. И это как раз часть взросления ребенка, часть становления, когда ребенок вообще понимает, что там родитель, не знаю, не бог, он не железный, и он все контролировать не может.
То есть, получается, если проявлять, то и объяснять. То есть у ребенка должна быть вся правда, где папа находится, да, что происходит, ну, на каком-то его уровне.
Да, вот. Безусловно, можно говорить о том, что я там переживаю, я соскучилась, или там мне сейчас тяжело, потому что там нет рядом папа, мы так долго были вместе. Действительно, на понятном языке. Ну, вот, говорить для ребенка, может, не стоит его пугать тем, что вот-то я не знаю, там его могут убить и так далее, но говорить о своих переживаниях, что да, я сейчас там как-то соскучилась особо по нему, поэтому у меня такое состояние, хочется поплакать и так далее. Ну, вот, и, может быть, где-то ребенок поделится своими переживаниями по этому поводу, если он, ну, как бы будет видеть, что взрослый как-то, ну, взрослый их переживает, тогда и он, у него есть право как-то их переживать. И точно не стоит, там, например, не знаю, закрываться в комнате и рыдать громко, потому что ребенка это еще больше напугает. Ну, вот, мама, которая закрылась, там, что-то с ней происходит, и он не знает, что делать. Поэтому в этом процессе быть, ну, как бы, для ребенка тем, кто понятен для него, то, что он понимает, то, что он, ну, не знаю, он видит вас.
Давай попробуем аккумулировать, собрать все, что о чем мы поговорили. Первое, мы не можем контролировать все, в общем смысле, но можем найти какую-то зону и какой-то локус контроля, да, то есть зона контроля, что я могу именно делать и что я могу контролировать. И контролировать это можно строить планы даже на день, да, но строить их, потому что...
Ну, на неделю.
Да, на неделю, да, но что-то такое, что мы понимаем, где мы контролируем, где мы справляемся, чтобы все вот это вот не расплывалось и земля не уходила из-под ног. А второе... молиться или, ну, допустим, вести дневник, да, где-то, где мы можем проговаривать свои эмоции, свои чувства в какой-то зоне, где никто не осудит нас за них, да, и где мы в случае молитвы можем получить поддержку, добро. Вот в случае с письмами там или дневником, как разобраться в своих эмоциях, не потонуть в них и назвать их, да, вот, и как-то, ну, понимать, что сейчас с нами происходит, быть здесь сейчас, планировать и мечтать вместе с вашим мужчиной, строить какие-то большие планы, общаться на эту тему, что вы будете делать, когда он вернется, потому что это взгляд в будущее, он помогает не ругаться, стараться говорить о своих чувствах нашим близким мужчинам, но при этом, ну, как-то, если у вас с истериками действительно сложно, лучше обратиться за профессиональной помощью, а не говорить об этом и не плакать, не рыдать ему, потому что ему тоже сложно и страшно. Что еще про детей, да, делитесь эмоциями, но объясняйте, придумывайте какой-то ритуал, который может помочь, ставить свечку в храме, молиться, что-то вместе с ребенком делать или самой, потому что ритуалы нас удерживают от большой-большой неизвестности и темноты. Да, вроде бы все.
Я бы еще добавил по поводу ваших ресурсов внутренних, ну, старайтесь их искать. Они могут быть разные, но обратите внимание на то, что, скорее всего, в своей жизни мы все как-то проходили какие-то сложные этапы, сложные, там, не знаю, обстоятельства и так далее. Это могло быть там даже, там, пускай в школе было непросто, в университете, может быть, потом еще был какой-то... У нас есть какой-то опыт. Мы как-то их прошли, мы, как минимум, наверное, с теми, кто, с кем разговариваем, мы живы, мы как-то справились, и из этих того опыта, как мы их прожили, видеть те ресурсы, которые у нас могут быть, то есть и обращать внимание на это. То есть мы как-то справились, у нас что-то получалось, что-то не получалось, и из того, что мы как справлялись, что у нас мы смогли сделать, брать оттуда свои ресурсы. То есть у нас есть какой-то опыт, на который мы можем опираться. Есть опыт того, как мы справились. У нас есть опыт того, как мы справились с ковидом. Вот. Это была плохая репетиция, но это тоже была репетиция, когда мы очень переживали за своих родных, близких, потому что болели, внезапно заболевали, умирали и так далее. Как-то мы справились, как-то мы выработали какой-то механизм. Как-то у нас были какие-то... что-то, что нам помогало. Вот. Вспомнить вот эти моменты. Может быть, были какие-то серьезные потрясения в жизни, мы как-то с ними справились. Мы вышли, все равно мы как-то вот видим друг друга и так далее. И обращать на это внимание, на те ресурсы, которые у нас есть и которые могут и сейчас помогать нам в этом справляться, потому что это будет такой хорошей поддержкой на свой опыт, на то, из чего я состою, на те жизненные моменты, которые у меня уже были.
Угу. Ну, еще, наверное, вот я подумала о том, что когда, например, наш мужчина кто-то уезжает в командировку или вынужден там куда-то там по работе уехать, мы ведь с ними обсуждаем, что будет, когда их не будет, как-то перераспределяем обязанности, как-то к этому готовимся. Понятно, что в ситуации вот с этой мобилизацией очень сложно обсудить вот эти практические вещи, мы можем идти в эмоции, и мужчина уедет, а мы останемся без документов нужных, мы не знать будем, где лежат важные там, для него документы по работе или что-то, с чем он заведовал, да, то есть и растеряемся. Наверное, в этот короткий период можно выделить время, чтобы разобраться с этими важными вещами, как как-то вместе спланировать. Это в какой-то степени будет семейное планирование, да, как-то мы вместе решили, как мы будем это все переживать. Или тут времени может не хватить, ну, в смысле, мне кажется, может не прийти в голову такое вообще.
Ну, я бы сказал, если вы это сделаете, это одно, но если вы это не сделаете, в этом нет ничего страшного. Вы переживаете так, как вы переживаете. Это можно будет как-то реализовывать потом. Здесь главное не зацикливаться на том, что я это сделал, не сделал, и винить себя или там как-то переживать. Это процессы. Никто не готов к этому. Мы все переживаем по-разному. Для многих это надо сначала о себе позаботиться, о своем состоянии, чтобы выйти из этого состояния. Потом уже возникнет идея, а надо было там какие-то документы, вообще ключи, что-то и так далее. И поэтому здесь, ну, относиться к этому так, что, ну, это нормально, так бывает.
Угу. Спасибо, Женя. Хочу сказать, что Женя еще подготовила одну тему, да, про мужчин. В связи с этой темой «Я мужчина, мне страшно». В одном из следующих эфиров мы будем про это говорить. Спасибо за ваши комментарии, ваши лайки. И держитесь, наша вам поддержка, уважаемые женщины. И не бойтесь обращаться за помощью, если она вам нужна.
Всего вам хорошего, берегите себя и своих близких.
Всего доброго, до свидания, до встречи в следующих эфирах.
Хитростями, да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Но тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.